Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос Николая Сешкар-Алы. Вопрос был задан тогда, когда поднимался вопрос о том, что можно ли рукополагать женщин. То есть, как говорит об этом Библия, меня спрашивали, да, и я отвечал. И кажется, в связи с этим вопросом о рукоположении женщины на служение, на пасторское, Николай Сешкар-Алы тоже задал такой вопрос. Значит, он пишет: у нас такие пасторы, которые разводились до рукоположения, а некоторые и после рукоположения. Это как, нормально? Ну, потом было дописано, я не помню, или сам Николай дописал, или кто-то дописал, да, были дописаны такие слова в чате. Написано: муж одной жены. И если вы помните, да, в стихах, в которых апостол Павел пишет, кто епископство желает, тот хорошего желает, но епископ должен быть, там в этом списке есть вот это, в этом списке перечислений есть вот такая деталь: муж одной жены. То есть, другими словами говоря, тот, кто рукоположен на служение или собирается быть рукоположенным, должен быть мужем всего одной жены. Извините, я вынужден это так вот, будем говорить, детально озвучить. Должен быть муж всего одной жены за всю жизнь. Ну, не берется во внимание случай, когда, допустим, жена умерла, он стал вдовцом, и он как бы тогда имеет право как бы жениться. То есть, если жена жива, и если он живой, и если у него перспектива быть рукоположенным, он обязательно должен быть мужем одной жены. Одну полюбил, на одной женился, с одной всю жизнь живет. И живет, вы помните, да, там тоже такая деталь есть, что хорошо управляющий домом. В дом входит, это и он сам, это и жена, это и дети. Вопрос, если он, как Николай пишет, пастыри есть некоторые, разводились до рукоположения, то есть, ну, я уже так хочу сказать, разводились до рукоположения, были верующими, я так понимаю, но не были рукоположенными и разводились. Это уже ненормально, да? Ну, там, если разводились до того, как стали верующими, это тоже ненормально, но можно делать какую-то скидку, вообще люди ничего не знали и не понимали. Жили как все, как говорят, не повезло в жизни, не нашел ту, которую искал, или она вышла не за того, которого хотела бы, да, и вот развелись. Но когда вопрос возникает о том, что до рукоположения были верующими, муж и жена, или там пусть даже он был верующим, а жена была неверующая, и он развелся не по вине прелюбодеяния, да, это уже, будем говорить, для христианина аномалия. Так не должно быть. Если после рукоположения развелся, это аномалия в квадрате. Но вот эти слова, которые кто-то записал, да, муж одной жены. Я тоже сталкивался с подобным вопросом немножечко раньше, так будем говорить, в своей жизни. То есть я соприкасался с людьми, которые тоже были пастырями, и которые тоже были разведенными, даже некоторые не один раз. И когда поднялся вопрос, как это, нормально или ненормально, как и Николай пишет, да, то этот пастор, который, вот будем говорить, развелся, будучи там рукоположенным, да, этот пастор сказал, написано же, муж одной жены. То есть он как бы объяснил, и мне, я вам скажу честно, как говорят, гуль на выдумку богата, мне понравилось в кавычках это объяснение, что здесь имеется в виду муж одной жены, то есть двух жен в данный момент не должно быть, должна быть одна жена. Вот, а исходя из этого, то можно и 15 раз развестись, и каждый раз найти себе новую жену, жениться по-новому, да? И каждый раз объяснение: муж одной жены. И так будет 5, опять 25. То есть я что хочу сказать? Вот эта вот трактовка Библии, да, на свой лад. Сначала у нас, извините, мозги едут на бикрень, потом у нас идет вот такое толкование. Вы видите, да, что даже вот эти стихи «муж одной жены», что можно даже истолковать, если, конечно, выхватить вот это одно место из контекста, да, что просто на данный момент не должно быть двух одновременно. А одна, пусть и 15 раз, это ничего страшного. Тогда вопрос возникает. Если ты столько раз разводишься, столько раз женишься, каждый раз неудачник, тогда вопрос: ты вообще мудрый или глупый? Ты вообще в людях разбираешься или нет? Или ты что, просто окончил духовную семинарию там, или академию, у тебя есть диплом, а ума у тебя нет, да? Как же ты, если ты не мог управлять домом, то есть обратите внимание, там вот эти слова «хорошо управляющий домом» как бы говорит о том, что ты должен обладать вот таким талантом. Если ты этим талантом не обладаешь, то есть, если ты не знаешь, как строить отношения, как налаживать взаимопонимание, и ты просто разводишься, как обычный мирской человек, то разговора даже, намека даже не может быть ни на какое рукоположение. Тебя просто надо на свалку вывести, забрать диплом, порвать его или сжечь, а тебя на свалку выгрузить. Хотя я вам скажу, если такое происходит, если такое происходит, а это происходит. И я вам скажу, этому есть, как говорится, основание, почему такое происходит. Если сейчас поднимается вопрос, вопреки Писанию, рукоположения женщин на служение пастыре, да? Ну, так тут уже разговор не идет о том, что там разводы какие-то, да, первый, второй, третий, брак может быть у кого-то, да? Все получается закономерно. То есть начали в одном отступать, пошли в другом, в третьем, пятом и в десятом. То есть идут, можно сказать так, люди верующие, по наклонной плоскости, не идут, а катятся, скатываются все худшему и худшему своему состоянию. Поэтому тут не может быть даже разговора о том, что можно разводиться, главное, чтобы быть мужем одной жены, то есть двух одновременно, чтобы жен не было. Но я сказал, что такое, если происходит, то это происходит потому, что рыба гниет с головы. Есть вышестоящие, которые должны были бы, прежде чем рукополагать, даже еще вот первый раз, как бы человека рукополагают, еще должны были знать, он разведенный или нет, был или нет. Далее, если его рукополагают, будучи разведенным, а он был в церкви, то я вам скажу, это уже вина. Ну, того, кого рукополагают, это само собой. Но те, которые берут на себя такое право, вопреки Писанию, такое действие делать, да, они берут на себя большую ответственность. Конечно, они за это будут отвечать. Как можно рукополагать на служение, или как можно оставлять на служении пастыря, который разводится, да, значит, он вообще не разбирается в людях. А ведь он должен будет уметь строить дом духовный, царственное священство, народ святый. Он должен уметь объяснить, он должен уметь рассказать, он должен знать вот эти все тонкости, как людям не ругаться, как людям находить общий язык. Если он сам разводится, то, естественно, он с собой ничего не может сделать. Что же он может сделать? Если он не умеет управлять домом, как он может пищись, как там написано, да, печься, как он может заботиться, как он может воспитывать церковь. То есть это вообще нереально. По контексту муж одной жены, по контексту того места Писания, да, кто епископство желает, то доброго дела желает, там всего имеется в виду одна жена от начала и до конца. Ну, я говорю, за исключением, если несчастный случай, смерть. Тут тоже могут быть нюансы, этого я не буду касаться. Так что это ненормально. как в принципе ненормально и по многим другим вопросам в церкви. Если сегодня верующие говорят, что грех непобедим, что мы не можем быть святые, что только Христос был святым, ну так поэтому я и, как говорится, человек как бы говорит, поэтому я и развожусь, поэтому я и женюсь опять, я опять развожусь. Почему? Ну мы же не можем быть совершенными. Ну вроде да. Мы же уже пришли к этому, да. Это уже как аксиома, как закон, да. Мы в это верим, да. Ну тогда все закономерно. И разводы, и новые женитьбы, и свадьбы, и рукоположение, и венчание. И это ж надо было второй раз жениться, это же опять надо было в церкви, да. Я не раз, кстати, слышал, что в церкви сходятся, в одной церкви. Кто-то кому-то предложил, давай поженимся, поженились. Завели детей, развелись. И оба члена церкви, теперь он уже вторую нашел себе, опять с той живет, дети у этой первой жены есть, уже и во втором браке, и вот это вот, и в одной церкви, вот это такой, извините, балаган. Это мне рассказывали люди с разных церквей. Что такое сегодня, особенно на Западе, да, куда стремятся бывшие страны, которые входили в состав СССР, да, вот туда что-то стремление, вот оттуда к нам, кстати, это христианство идет, западное, оно не христианство, это западное христианство, оно не Христово, оно не библейское. То есть то состояние христианства, которое в Европе, в западной, да уже и не только в западной, а и в восточной, да, то христианство, которое в Соединенных Штатах Америки, я вам скажу, это далеко, далеко уже даже назвать нельзя христианством. Это кто его знает что, если честно говорить. Если сегодня там поднимается вопрос о том, что с нетрадиционной сексуальной ориентацией надо принимать, если там, как говорится, и венчают, и гомосексуальные пары, и собачек, и котов венчают в некоторых церквах, ну, вы сами можете понять. Тут развод это вообще смешно просто выглядит. Конечно, можно разводиться, если собачек можно венчать. Так что не удивляйтесь. Я вам говорил, что в недалеком будущем, да, скоро будут такие разговоры, что ну там это не то, что муж одной жены, там, или там разведенный, или неразведенный, а что просто, что если нормальная ориентация, мужчина с женщиной, да, сожительствует, это будет уже хорошо, это будет правильно, это будет истина. И тут уже главное, чтобы там голубых, извините, и фиолетовых не было с нами, да. А то, что разводится, ну, это уже отойдет, как говорится, в сторону, в прошлое уйдет, мы к этому привыкнем, и это будет норма. Я говорю, мы, говорю как бы в общем, я, конечно, к этому никогда не привыкну, никогда с этим не соглашусь. Но, говорю, вот так мы постепенно привыкаем к тому разврату, который идет с Запада, к тем нормам морали, если их назвать можно нормами, да, еще и морали, да, мы привыкаем. И вот эта развращенность, и вот эти непослушные дети, и это эмансипированные женщины, и вот эти права гей хлопцев, гей девок, да. Я вам скажу, ну да, вот поначалу это претит, поначалу это нехорошо, мы возмущаемся, а потом так нормально, нормально, привыкаем, привыкаем, и все нормально становится. Так что вот так мы привыкли, вот так потому уже и вот такие семьи у пастыря. Я когда-то говорил, один мне пастырь, украинский, кстати, говорил, что самая большая проблема среди пастырей прелюбодеяние. Сделайте выводы. Сами делайте выводы. Следующий вопрос. Значит, вопрос. Валерия из Полтавы. Он пишет. Александр, слушая серию проповедей, последовательность пророческих событий столкнулся с непонятным. С одной стороны, новый мировой порядок. И как бы он пишет, объясняет. Одно государство, одна валюта, одна религия. А с другой, кто же будет воевать в битве Армагеддон? Откуда противостояние, если всему миру навязана одна идеология? Ну, что я хочу сказать, Валерий, по поводу вопроса. Я понимаю, почему у вас возник такой вопрос, да, ну, вроде бы, да, действительно, одна страна, тут же Мессия будет один, да, одна армия, одна полиция. И как это так, что потом Библия нам пишет Армагеддон, битва будет в связи с землей израильской, да, и будет между мусульманами, царями от восхода солнечного, и вот этими десятью, будем так говорить, рогами, царями всей вселенной, десятью рогами, которые будут участники нового мирового порядка. Как такое может быть? Что я хочу сказать по поводу этого? Ну вот взять такой пример, Валерий, вы живете на Украине, да? Вот тоже одно государство на Украине вы видите сейчас в данный момент, да? Одна власть, одни законы, везде памятники сносят. Но я что хочу сказать, ну, привожу вот такой пример. Вы думаете, что все согласны? Ну, кто-то слушает, кто-то выполняет эти команды, кто-то молчит, побаивается, но имеет другое мнение, кто-то готовится, наверное, к контрреволюции, да, контрмайдану какому-нибудь, да? Я это к чему привожу пример? Вы думаете, что раз одна сторона, там, ну, СБУ, там, и там, все одинаковые? Все одинаково думают, и это и там между женами и мужьями стали хорошие отношения, да, и между различными слоями там населения, мир и взаимопонимание? Нет. Да, можно заставить кого-то, да, можно принудить кого-то к какому-то миру, но нельзя же, как говорят, вложить своего ума в чужую голову. Возьмите Россию. Одна страна, множество национальностей, одни законы. А вы думаете, там все одинаковые, все однородные, и ничего, как говорится, никаких подводных камней не может быть? Или возьмите сегодня Германия. Вот говорят, в этом году до 800 тысяч беженцев. Сирия, там Алжир, ну и Ближний Восток, в общем-то, и Африка, да, оттуда бегут. Там есть немцы коренные, там есть и католики, там есть и протестанты, там и мусульманская прослойка, турецкая, как минимум в 5 миллионов, да, и вот едут, и едут, и едут. Да, там есть закон, там есть президент, там есть канцлер, там есть Бундестаг, да. Вы думаете, что все одинаковые? Да, закон есть, а взаимопонимания никогда не будет. Это нереально. Заставить любить, заставить слиться, заставить быть одним народом. Да, можно быть в мире, но это не значит, что ничего между этими, будем говорить, прослойками населения нет. Возьмите пример Советский Союз. КГБ было на высоте. Я не в смысле, что хорошее дело делали, ну, что-то и хорошее, а что-то и плохое делали, да, я сейчас как бы в другом смысле говорю, на высоте. Любой национализм в любой республике Советского бывшего Союза, да, не допускался и подавлялся самым, что ни на есть, будем говорить, недобрым способом. И смотрите, ездили с России, ездили с Украины, ездили там с Эстонии, с Латвии, приезжали в Грузию. Иди грузины встречали, в гости приглашали, поили, кормили. Грузин всегда выделялся, будем говорить, гостеприимством, кавказцы выделялись гостеприимством. А разве, ну, пропало государство, Советский Союз? КГБ перестало, как говорится, наводить порядок везде. Смотрите, что получилось. Сразу независимость, сразу враждебность. Да и Украина, вон, возьмите, с Россией было в советское время. Две сестры, два брата. Два братских народа. КГБ, вот, как говорится, Бог века сего помогал, да? КГБ и способствовал дружбе, и любви, и взаимопониманию, и не было того, что творится сегодня. Только развалился Союз, тут же парад независимости, тут же враждебная политика, отделяться тут, извините, хвостом в адрес друг друга, да? Все. Это я к чему вам говорю? То, что одна будет новый мировой порядок. Это новый мировой порядок, который может быть навязан извне, а не изнутри. Вот новый мировой порядок в божественном смысле – это порядок не навязанный, а добровольно, сознательно, поверие принятый людьми изнутри. То есть каждый из нас может идти путем освящения, если пожелает. Каждый может себя брать в руки. Каждый может с помощью Божьей побеждать какие-то свои наклонности плотские, греховные, да? И если это каждый этим будет заниматься, да, мы можем прийти к порядку. Неважно, кто какой национальности в данный момент, к какой расе относится, или в какой церкви он раньше был. Пусть он йог был, теперь он мой брат. Пусть я был католик, сегодня я не католик, там я не православный, сегодня я христианин. По образу жизни. Вот такой порядок, если бы мы говорили о божественном порядке, да, о том порядке, о том мире, о том взаимопонимании, о той любви, которая должна быть у народа Божьего, да. Да, вот тут не будет, будем говорить, вот того разлада и раздрая. А новый мировой порядок, он не может поменять сознание людей. Он не может изменить сердце. Он может взять жезл и дать по голове. После того, как дадут мне по голове, да, может быть, я не буду чего-то говорить. Я не о себе говорю, а как бы в лице человека, которого в новый мировой порядок введут. Но мне не понравится, и я буду ходить с обидой, как ходил обиженный когда-то там на жену, на детей, на соседа и на начальника на работе. Я остался тем же самым. Поэтому ничего, новый мировой порядок в плане перемены внутреннего мира людей никогда не сможет. Он просто мечом и огнем, смертной казнью заставит любить друг друга, как КГБ в Советском Союзе. Ну как любить, вы сами понимаете. Я помню в советское время, да, не было там такой открытой вражды, но я, будучи ребенком, я еще помню все эти детские прибаутки. В связи с тем, что я жил на Украине, был украинцем, и есть таковой, да, то нехорошо в адрес русских, а про киргизов совсем некрасиво выражали. Но это было, так будем говорить, на детском уровне. Но в общем, люди побаивались говорить что-либо, ну, будем говорить, против кого-то, чтобы не быть обвиненным в каком-либо национализме. Так что новый мировой порядок, по сути, да, он будет навязан извне без внутренних перемен. Далее, по поводу одной религии. Я, может быть, вы не очень внимательно выслушали. Будет новый, как бы, мессия мировой, да, якобы Христос. Он будет как глава всемирный, как сегодня Папа Римский, глава всех церквей нашей планеты. Да, всем будет навязано одно, будем так говорить, признание. Вот он Мессия, вот он, у кого-то он Мессия Христос, у кого-то он там будет, будем говорить, по-буддийски или по-индуистски, да, каким-то богом, Кришной какой-нибудь, да. Ну, что я хочу сказать, неважно, как он будет называться. Да, это будет верховный правитель. Да, религии, они сегодня уже идут на поклон, а они тогда тем более пойдут, когда, как говорится, запахнет жареным. Но мусульманство останется мусульманством. Христианство останется христианством. Иудаизм останется иудаизмом. Но нельзя будет ничего сказать друг на друга. Должна быть толерантность, как сегодня, ко всем и хлопцам, и гейделкам. Должно быть. Нельзя будет там поднимать какие-то вопросы и национальные, и религиозные, и осуждать, и обличать. Вон я слышал недавно, в Канаде запретили в церкви говорить что-либо о грехах членов церкви. Это как бы было там в одном месте, да, и это было какое-то решение. Мне не помню, кто-то сбросил по поводу этого какую-то информацию или ссылочку. Почему запрет на обличение? Потому что если пастырь говорит о грехах, он оскорбляет человеческое достоинство. Что тоже закономерно. Нас, в принципе, к этому и подводили. Сказать кому-то, что он голубой, это оскорбляет человеческое достоинство. Сказать ребенку, что ты получишь, это тоже оскорбление ребеночного человеческого достоинства. Сказать жене, что ты должна, вот как по Библии написано, быть вот после мужа, да, это тоже унижение, это оскорбление. А вот сказать мужу, что ты не глава, это не оскорбление почему-то. То есть, к чему мы подходим? Религии будут. Далее. В каждой стране будет полиция, которая будет подчиняться мировому господству, но она будет местная. В России российская, на Украине украинская, в Китае китайская, в Америке американская. Но я вам что хочу сказать. Внутри мы остаемся теми же самыми людьми. Кто-то националистом, кто-то коммунистом, кто-то либералом, кто-то христианином, кто-то буддистом, кто-то еще каким-то, да? То есть, другими словами, мы не убежим от самих себя. И проблемы-то не решатся. Насилие не решит проблему. Да, заставят жить в мире. Заставят говорить так, как вот надо, допустим, да, как кто-то будет считать. Но думать-то не могут заставить иначе. А каковы мысли, таковы и на самом деле люди. И будет то же самое, что и сегодня где-то кто-то кого-то подогревает, кто-то кого-то настраивает против кого-то. Будет это и завтра, и послезавтра, и будет при новом мировом порядке. Тем более, вы знаете, да, во времена нового мирового порядка будет народ Божий, собранный из всех народов, который будет не согласен с мировым порядком, который будет говорить в открытую, что это за порядок, кто его установил и на чем престоле сидит так называемый патриарх всея мира. И их будут гнать, как инакомыслящих. С одной стороны, это будет даже дурной пример. Ну, как дурной? Не дурной, но плохой пример для других, типа им можно, а нам чего нельзя. Конечно, основная масса людей побоится что-то говорить вслух, но когда, знаете, говорит, наступает критическая масса людей уже много, тогда и боязливы перестают бояться, еще в первые ряды лезут. Так что, если говорить, как же будут воевать, я вам просто хочу сказать, национальности останутся, народы останутся, неприязни, недолюбливания останутся, ненависть останется, а навязанность, вы сами понимаете, да, когда навязано, это не нравится никому. Поэтому и произойдет то, что мы называем Армагеддоном. Человек остается тем же самым. Вот Валерий пишет, как бы, одно государство. Да, я скажу, что одно государство, но не одно, говорю, не одно родное, не однородное. Вы помните, как глина с железом не смешивается, так и не сольются никогда народы в одно целое. И примеры можно привести. Вот одна семья, муж и жена. Говорят, одна сатана. Муж и жена, одна семья. А посмотрите, сколько размолвок, посмотрите, сколько вражды и сколько ненависти. Народы в одной стране, как я вам сказал, да? Вот одна страна. Ну, вы знаете, даже в России там Татарстаны. Было время, выступал за независимость. Там еще кто-то выступал. Ну, в России в самой, да. И я вам скажу, там, где мусульманские республики в составе России, а где христианские, я вам скажу, там мир и взаимопонимание очень-очень относительное. Или взять сегодняшний даже Северный Кавказ. Да, вот в составе России, да, вот так и так, да, вот так и так. А русские выезжают оттуда. Русские, русскоязычные, в общем, славяне выезжают. И кто бы там что ни говорил по поводу политики, да, я еще когда там жил, так это было еще ой-ой-ой когда, там прямо говорили, выезжайте быстренько, а то потом уедете просто так, даже не продадите квартиры. Это наша земля, и мы здесь будем жить. Библия одна, вы видите, а религии сколько и вражды сколько. Тысячи религий. Я в заключение прочитаю Даниила 2 глава, 41 по 44 стихи. Это как раз пророчество по истукану на наши последние дни. То есть, чтобы было понятно, откуда же возьмутся противоборствующие силы, которые столкнутся в Армагеддоне, да? А то, что ты видел ноги и пальцы на ногах, имеется в виду истукана, частично из глины горшечной, а частично из железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, частью из глины, так и царство частью крепкое, частью хрупкое. А то, что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни этих царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Вот тут нет уже ни глины, ни железа, да. Здесь одна однородная масса, железо, допустим, да. В одни этих царств Бог воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, включая и то последнее мировое, а само будет стоять вечно. Вот смотрите, муж и жена смешиваются через семя человеческое, да, вот общие дети. А сливаются? Нет. Это я привожу для чего такие примеры, чтобы было понятно. На этой земле без Бога никогда не будет прочного царства, как это может быть у Бога. Что бы люди ни делали, что бы люди ни рядили, кроме насилия больше нет другого инструмента. Демагогию никто не воспринимает. Насилие, жезл, наказание, тюрьма, виселица, костер. Это единственное, что помогает, но вы сами понимаете. Помогает внешне смириться. Внутри человек остается, может быть, даже затаенной обидой или злобой, которая рано или поздно должно, как вулкан, взорваться и явиться наружу. Так что я думаю, Валерий, вы понимаете, почему я так ответил. В советское время, помните, были страны, которые входили в систему социализма. Социалистический лагерь, ну вы знаете, коммунизм советский и коммунизм китайский очень-очень отличались. Далее. Коммунисты там советские и коммунисты югославские тоже отличались. А албанские коммунисты, так там и разговора не могло быть, тоже коммунисты были. Вот вроде бы Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин, да? Вот вроде одно учение, а вот вы видите, да? Спектр какой. Советские коммунисты, югославские, албанские и китайские. Корейских, можете северокорейских сюда добавить. Каждый на свой лад трактует коммунизм. Каждый по-своему его осуществляет. И заметьте, осуществляют настолько по-разному, что даже не только противоречие и враждебность было. Вы помните, в советское время между Китаем и Советским Союзом там и до войны было недалеко. Когда за остров, кажется, Даманский, если мне память не изменяет, так там дошло до вооруженного столкновения. Вот коммунист. Это я к чему говорю, чтобы вы поняли. А тут вообще всех помешают сделать здоровенный мировой винегрет. Всех заставят понимать все, как говорится, одинаково. То есть религии будут у каждого свои, да? Никто, мусульмане останутся мусульманами, христиане останутся христианами, баптисты баптистами, адвентисты адвентистами. Но нельзя будет враждовать, нельзя будет спорить, нельзя будет ничего говорить. Все это будет называться оскорблением человеческого достоинства, что будет наказываться законом. Ну, сами понимаете. Все это наружу может вылезти в любой момент и вылезет, как говорит нам пророчество. Дальше. Следующий вопрос, который мы с вами будем рассматривать. Это в блоге моем был вопрос такой. Написал его, задал его Байрашевский Александр. Конечно, он тут написал, я ему ответил. Извиняюсь, даже гадости понаписал. Совсем не тот человек, который задает вопрос, чтобы что-то узнать. А вопрос задавал такой, будем говорить, провокационный, вроде бы как будто бы хорошего желал. Когда я ему ответил, он мне написал там кучу гадостей. Я ему сказал, говорю, вы сами себя показали, и как бы я не буду больше с вами ничего общего иметь в плане переписки. Но я написал, что говорю, а вопрос, в принципе, неплохой, я на него все равно отвечу. Конечно, тут даже вопрос как бы сформулирован, то тут я говорю, надо иметь большие литературные способности, чтобы можно было вот так четко выразить, что же спрашивал. Но основной вопрос у этого человека был такой. Вот интересно, как я могу быть уверен, что еврейский бог Яхве не придуман евреями как политическая власть, ну, тех, кто державных, он написал, да, тех, кто как бы, ну, за мировую власть. То есть вопрос, вы поняли какой, да? Как я могу быть уверен, что еврейский бог не придуман евреям так, чтобы друг по-другому сказать, а дурачить всех остальных? Ну, все, которые сегодня христиане, читают как бы Библию, все авторы, которые писали различные части Библии, евреями были. Христос еврей, Мария еврей, еврейка. Типа, вы слышали, может быть, да, сегодня, допустим, среди славянских народов поднимается как бы волна, ну, будем говорить, коренного язычества, древняя религия славянская, да, языческая. И, в общем, а Библия это еврейская, и что это обман, и так далее, и тому подобное. Поэтому я решил все-таки на этот вопрос тоже дать ответ, чтобы, мало ли, такие вопросы тоже могут возникать, может быть, у кого-то из вас или у ваших знакомых, ну, чтобы вы могли получить ответ и могли что-то знакомым своим сказать, да. Так вот, еще раз повторяю, не является ли еврейский бог подделкой евреев, выдумкой еврейской, чтобы узурпировать власть над всеми теми, кто примет вот эту якобы еврейскую Библию. Что могу ответить по поводу этого вопроса? Если, как Александр пишет, да, еврейский бог придуманный. Так вот, если придуманный бог, то это равносильно идолу. То есть, идол же это не бог. Это какое-то изваяние из дерева, из камня, из золота, из серебра. Ну, мало ли из какого материала, из которого можно изваять идола. Но мы-то понимаем, что идол в мире есть ничто, это же не бог. Поэтому, если бог придуман, то фактически его нет. То есть, вообще нет. Как и идол не является бог. Это просто так будем говорить. Памятничек какой-то такой, изваяние какое-нибудь, фигурка, статуэтка, да? Так вот, если Бог придуман, это равносильно того, что его нет. Далее. А если его нет, следовательно, он ничего не может делать. Далее. Он не глаголящий, то есть не разговаривающий. То есть не говорящий. Далее. Он не мудрый и не может понимать главного, в чем нуждаются человечества. И, следовательно, он не знает никаких законов добра и зла, и, следовательно, не может никому ничего и никак и ничем помочь. Вот какие мы есть. Плывем на Титанике, который врезался в айсберг и идет ко дну, да? Вот и ничего придуманный Бог нам не может сказать. Ничем не может помочь. Он сам не знает, что происходит, потому что его нет, да? И тем более нуждающимся не может ни в чем и никак помочь. Истинный Бог все это знает и имеет. То есть, вы видите, я начал говорить, придуманный Бог и истинный Бог. Так вот, он придуманный или он истинный? Я говорю, что он истинный. Он не придуманный. Далее, чем это можно подтвердить, что он истинный Бог? Пусть, неважно, я говорю, в какой книге о нем написано. Ну, в данном случае я говорю о Боге, о котором пишет Библия. Когда говорят нам, что это еврейский Бог, придуман евреями, так я вам просто хочу такой простой довод высказать, да? Первым человеком, которого Бог назвал евреем, был Авраам. И слово «еврей» обозначало и обозначает «странник». Бог ему сказал, иди в землю Хананскую, и там странствуй. И он его назвал поэтому евреем. Это вот как кто-то на кого-то говорит, вот цыган пошел. Он говорит, так он же не цыган, там украинец или белорус, или русский. Он говорит, да он не может жить в одном месте. Он все время куда-то, ему надо продавать, куда-то ехать, все время что-то ищет. Говорит, как курица с яйцом носится. То есть, еврей это было не национальность. А как мы говорим на русского, цыган. Вы поняли, в каком смысле? Так вот, когда Бог назвал первого человека евреем, и он не был евреем, это не было национальность, он просто стал странником, то Бог уже был. Поэтому уже Бог не может быть выдумкой евреев. Он был до того, как появились евреи, как появился первый еврей, от которого пошли якобы все евреи. Евреи сегодня не евреи, потому что они не странники. В том смысле, в каком Библия говорит, что мы странники и пришельцы на этой земле. Мы странствуем в небесный Ханаан. А где мы находимся сегодня на земле, это, будем говорить, мы транзитом здесь проходим, транзитом живем. Это временное место нашего обитания. Мы как бы движемся ввысь. То, что евреи разогнаны, это не странники, это гонимые в исполнение пророчества о евреях, которое Бог сказал, что если я вас избрал, вы, пожалуйста, меня достойно представляйте. Будете, извините, валять того, кого не надо валять, да? Я вот то-то сделаю, я вас разгоню по всему миру. Теперь я вам к чему это говорю еще. Доказательство, что это не еврейский Бог. Тот Бог, который был до Авраама и который назвал Авраама первым человеком евреем, тот же Бог этих же евреев, когда говорит еврейский Бог. Ну, еврейский Бог, тем более, если он выдуманный, он не мог сказать про евреев, что я вас накажу, если вы будете не слушать. А потом, так как его не было, он не мог бы их разогнать и развеять по всему миру. И все то, что происходило с Израилем за их грехи, сказать, что Бог придуманный такое мог сделать, вы сами понимаете, такое и во сне не приснится. Непридуманный истинный Бог назвал первого человека Авраама евреем. Непридуманный истинный Бог сказал, будете слушать, будете благословлены, не будете слушать, будете прокляты. И развею и сделаю вас притчей и посмеющим в глазах всех народов. И это делалось на протяжении тысячелетий. Как сказать, что это еврейский Бог? Он такой же еврейский, как и украинский, и русский, и немецкий, и французский. Он Бог любого человека, независимо от того, какому народу он принадлежит или какой нации. Вы знаете, что после распятия Христа во исполнение библейских пророчеств, которые высказал как некоторые понимают, выдуманный еврейский бог, который, естественно, не мог бы ничего этого сделать. Евреи были развеяны по всему миру, и у них после распятия Христа, там, после разрушения Иерусалима и храма, государство как таковое вообще пропало еврейское. И не было до, вы помните, прошлого столетия, после Второй мировой войны, образовалось это государство. И вовсе не во исполнении библейских пророчеств, которые якобы говорят, что восстановлен будет Иерусалим, там застроится домами, будет веселье, будет то-то и то-то, да? Это не Бог возвратил. Бог не возвращал. Это американский Бог, не еврейский, американский Бог и еврейский Бог, которого евреи придумали себе, да? Это они, там, натовский Бог, можно сказать, да? Они придумали, как исполнить это пророчество. Так что это я для чего вспомнил, чтобы мы просто поняли. Еврейский бог, тем более выдуманный, такое все время не сотворил. Далее. Почему это бог не еврейский, вы поняли. А бог это человеческий, всего рода человеческого. Неважно, у бога нет еврей, француз, китаец или японец. У бога мы все люди, все нуждаемся в его помощи. Он наш отец, мы его дети. Поэтому он не еврейский, это раз. Далее. Он не придуманный, это два, потому что если он придуманный, он бы не мог сказать и не мог бы это исполнить. Это два. Далее. Почему он еще не придуманный? Истинный Бог знает все законы добра и зла, знает нужду человеческую и знает, как человеку помочь. Библия об этом говорит. Далее. Почему это истинный Бог, а не придуманный? Его можно слышать. То есть можно прочитать Библию, можно с ней не согласиться, сказать, выдумка, написал какой-то там Павел, подумаешь, да? Но я вам говорю, вы знаете что? Вы можете же говорить что угодно. То, что написано в Библии, то я слышу не из уст какого-то человека в свои собственные уши. Я слышу в своем сознании. Я слышу через голос разума, я слышу через совесть. Один и тот же текст. Библия говорит, это не дело, это некрасиво, это нехорошо. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. И когда я что-то не то делаю, у меня внутри говорит тот же самый голос. То есть не читаю я эти слова сейчас из Библии, а как будто бы тот, кто написал, тот их и озвучивает, но не в уши, а в сознании. Значит, почему истинный Бог? Потому что его можно слышать. Далее. С ним можно разговаривать. Как же с выдуманным Богом можно такое творить? С ним можно разговаривать. Далее. Истинность или неистинность его слов. Ну, в данном случае так уже нет смысла говорить неистинность, да? Истинность его слов, что это Бог изрек, и что это истина. А заметьте, истинность этих слов можно проверить на практике. Далее. Его внутреннюю работу, которую он совершает внутри человека, можно видеть и ощущать. Можно видеть перемены. Далее. Он не выдуманный, а истинный Бог, да? Я не говорю Израилевый, а говорю как Бог всех нас. Он предсказывает за тысячи лет, и это сбывается. Ну вот чуть-чуть недавно мы вот только что буквально говорили, да? Вот смотрите, пророчество. 2000 лет тому назад, ну чуть меньше, там пусть 1900 с чем-то лет, да? Ну грубо, 2000 лет тому назад. Тут было предсказано новый мировой порядок. Вот было предсказано, что некто сядет на престоле Божьем, выдавая себя за Бога. Этот некто будет называться человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Да? Мы к этому идем. Библия предсказывает, что вот будет мировой порядок, из кого он будет состоять. В принципе, вот она. 10 рогов, 10 царей, вот десятка самых таких, будем говорить, стран – ну, в основном это натовские, христианские, как стоит тоже заметить, заметьте, христианские страны будут инициаторами и исполнителями нового мирового порядка. Заметьте, христианство, которое началось в первой христианской церкви, где было одно сердце, одна душа, и у всех было все общее. Смотрите, через время превращается, соединяется с язычеством, через время становится католичество, через время католичество становится гонителем, гонения превращаются в святую инквизицию католическую. В этой религии, в христианской, появляется наместник Сына Божия, который прощает грехи вместо Христа. И заметьте, и в христианских странах возникает вот это недоразумение, я его по-другому не называю, да, недоразумение. Христианские страны продолжают миссию гонителей католических, христианских, так называемых, да, и будут устанавливать новый мировой порядок. Вы видите, как кто-то потрудился. Далее, Библия нам говорит, что звери земли с двумя агнчими рогами. Вот пророчество в Соединенных Штатах Америки. Начиналось с агнцеподобного состояния этого государства. Свободы, нет тирании, инквизиции не будет, право на жизнь, свобода слова. Теперь посмотрите, эта страна начинает с агнцеподобия и кончает драконом. Превращается в дракона, который навязывает всему человечеству. Это я к чему говорю. Вы поинтересуйтесь. Вот когда говорят еврейский бог, это как бы христианский бог, но он еврейский. Поинтересуйтесь, другие религии говорят об этом, нет? Вот просто ради, как говорят, спортивного интереса. Вот такие пророчества, вот такие законы, я вам просто говорю, вот другие религии говорят, надо отключать рассудок. Медитировать надо, отключать рассудок, да? На разум не надо полагаться, надо сердцу доверять. Думать не надо, бодрствовать не надо, надо верить. Обратите внимание, мне не надо доказательства того, что вот какая религия истина, какая не истина. Бог говорящий, Бог Духом Святым меня учит, Бог, Дух Божий говорит моему духу, Дух Божий или Дух Святой называется Дух премудрости и разума. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Это истинная религия говорит. А не истина говорит. Кто-то говорит, надо мантры читать. Кто-то говорит, там позы лотоса принимать, или поза трупа, покойника какого-нибудь, да? Кто-то говорит, языками надо говорить, а мозгами не надо шевелить. Кто-то говорит, надо верить, дела не надо, Дух Святой это вообще пар в бане или как утренний туман, непонятно что. И вроде видно, и вроде не возьмешь в руки. Заметьте, истинный Бог говорит в Библии все так, как это должно быть. И это подтверждается практической жизнью. С Богом можно разговаривать, проверить истинное слово можно на практике. Он предсказывает за тысячи лет, и это сбывается. Далее, он проявляет инициативу, желая вступить в контакт с нами, с людьми. Он подсказывает нам, он предостерегает нас. Даже если мы не верим в Бога, говорят, да была же мысль. А вот кто эту мысль вам давал? Тот, кого нет? Тот, кого придумали, да? Нет, придуманный такие вещи не делает. Он дает мудрость нам. Кроме этого, он действительно по-божески, а не по-нашему, по-человечески пытается нами управлять. Не властвуя, а служа нам. Где такого Бога, кто видел? Если бы это был еврейский Бог, так евреи были бы похожи на него. Заметь, Все люди этого мира, там, будем говорить, за небольшим исключением, стремятся к властвованию над кем-то, к начальствованию, к управлению, а наш Бог к служению. Он управляет нами, не управляя, не властвуя, не принуждая, а заметьте, влияя своим собственным примером, своей любовью, своим прощением, своим снисхождением, своей заботой, служа нам, не насилуя, не подчиняя, не покоряя нас себе силой, а давая свободу выбора, и, заметьте, сам идет на жертву ради нас. Вы видите, да? Где такого Бога? Вот все, кого повыдумывали, богов этих, да? Вот у них всего этого нет. Они сидят, делают их не статуи, крутят перед ними барабаны, приносят им жертвы, ну, где-то животное, а где-то там бананов вязку, там изюму, еще чего-нибудь. Ну, как положено языческих богов, надо как-то чествовать, ублажать, чтобы не накормишь, как говорится, как говорят, не подмажешь, не поедешь. Вот всем богам надо подмазывать, а тут вот один бог, который нам подмазывает. А мы, как вот эти непослушные, капризные дети, то не так, и это не так. Я думаю, вы понимаете, да, вот пусть я коротенько, быстренько, да, пробежался, но это не придуманный Бог. Это Бог истинный, это Бог реальный. Так гляньте, куда только не гляньте, в природу вокруг себя. Какая слаженность, какая мудрость. И когда я слышу, иногда вот тоже есть некоторые люди, что-то нашли меня, да. Саша, ты человек умный, вот ты должен принять нашего славянского бога Перуна. Вот мы издревле правильные, мы вот должны там совершать обряды определенные, там мистика какая-то, камни, энергетика какая-то, да. Святые места вот такое же самое, где особая энергетика, да. Я говорю, слушайте, куда ни глянь, такая мудрость. Возьмите букашку, возьмите червячка, возьмите рыбу. Тут недавно, вот смотрю, птицу. Вот человек, смотрите, он ходит по земле, ну, может нырять под воду, ну, в воде не может быть, там, плавать может, но тоже не вечно, да. То есть, ну, вот есть, ну, у нас есть что-то особое, отличающее нас от животных, там, ну, я про разум не говорю, да. А, ну, способности какие-то, строение тела нашего, да. Вот смотрю на птицу. Птица летает, если она водоплавающая, ныряет, рыбу ловит, плавает, ныряет, летает, ходит. Смотрите, амфибия. Да возьмите того же карася, который до дна бывает озеро промерзает, и он замерзает, вмерзает в эту льдышку. Весной оттаивает и оживает, ни одна рыба не может так выжить в таких условиях. Да возьмите строение глаза, уха. Я уже не говорю про мозги наши. Какая мудрость. Языческий бог. Надо опять, вот извините, вот какие-то языческие обряды. Ну, смотрите, если такой мудрый Бог, и вы говорите, что он языческий, это создал все, почему он о мудрости не разговаривает? Почему обряды, мистик, святые места, энергетик? А мозги, зачем он мне дал этот Перун? Надо пищу давать, надо разговаривать со мной. А меня тянут куда-то в какое-то такое богоподобие, которое и трудно назвать вообще богоподобием. Это ничего общего с Богом нет. Вот тот премудрый Бог, который создал мир, вот он премудрости и учит. Все остальные, извините, голову морочат, боги. Он один. Как бы мы его ни называли там, Иегова, просто Бог, да. Кто-то называет его Аллахом, это тот же самый Бог. Он один. И нет иного, кроме него. И он не выдуман. И он не еврейский, он не мусульманский, не христианский, он Бог. Он над всеми нами, Бог. И радость его с сынами человечества. Ну, попутно скажу там. Ладно, если по поводу Бога, вы поняли, не еврейский, не придуманный. Но этот же Бог, я сказал, как бы нам Библию дал. Кто-то скажет, а вдруг Библия выдумка? Я иногда так бывает шучу, потому что приходится иногда встречать таких людей. Библия – это выдумка. Я говорю, ну и очень хорошо, что такая мудрая выдумка кем-то, очень мудрым так выдумана, что жизни, в жизни становится все понятным и не столь печальным. Я говорю, отличная выдумка. Где бы такую? Почему еще нигде кто-то так не выдумал? Раскрывает все законы жизни. Раскрывает законы, почему мы гибнем, как человечество разлагается, почему оно деградирует, что надо делать, в чем суть наших проблем. Раскрывается анатомия греха, внутренний мир человека, будем говорить, как вот на экране компьютера. Я говорю, хорошо, что такая выдумка, мне очень нравится эта выдумка, мудрая выдумка, очень мудрым кем-то выдумана, и в жизни после этой выдумки становится все понятно. Но если Библия выдумка, то она тоже не должна быть действенна на практике. И все ее утверждения должны быть опровергаться жизнью, то есть написано одно, в жизни совсем другое. А я вам говорю, что все, что в Библии написано, мы можем крутить, мы можем вертеть, мы можем не соглашаться, можем доказывать другое, но будет так, как написано. Хоть крути, хоть верти. И еще что, как говорят, факт упрямая вещь. Что говорит Библия, я могу слышать непосредственно голоса Святого Духа. Что мне подсказывает моя совесть, мой разум, к чему меня подталкивает практика? Все или все одинаково говорят в пользу того, что ни Бог не выдумка, ни Библия не выдумка. И Библия верна, и Бог истинный. Вот. Ну что, еще один такой вопрос есть, да? Ну, вопрос, в общем-то, не коротенький, хотя, ну, и попытаюсь полчасика вложиться, может, даже быстрее, да? Значит, вопрос следующий. Его задает Андрей из города Хмельницкий. Он пишет. Один знакомый его, Олег, хотел бы услышать твое мнение, каким образом будет происходить второе пришествие. Ну, вопрос, вы видите, такой довольно, как говорится, общий. Я, конечно, уточнил, что за вопрос, в связи с чем, как бы, он возник, да. И, ну, я сейчас прочитаю вам стихи, да. Ну, может, для кого-то будет неинтересно. Ну, а может, кому-то и вспомнить будет полезно, да. Я прочитаю некоторые стихи и прокомментирую. Конечно, все, если рассказывать, как будет пришествие, где как, где написано, где какое пророчество, где какая деталь, что после чего. Ну, по сути, даже так хочу сказать, вот эти пророчества на последние дни, да, вот, о которых сегодня я упоминал, да, вот Валерий из Полтавы из них упоминал, да, там, в принципе, я это все рассказываю. Но конкретно, там, конечно, не только про пришествие, там и события все до пришествия, само пришествие, да, и. А я тогда сейчас так постараюсь коротенько, компактно, ну, прокомментировать эту тему, то есть каким образом будет происходить второе пришествие Христа. Значит, я прочитаю вам сначала несколько стихов. Первое место Писания, Матфея, 24 глава, с 20 по 31 стих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, то есть я вот сейчас вот как бы приступаю к тому, что вот признаки второго пришествия, как это будет. Тогда, если кто скажет вам, то есть что имеется в виду? люди на земле, вот с кем-то мы встретились, и кто-то нам говорит, вот здесь, ну, будем говорить, вот в этом городе, или в Израиле, вот в таком-то городе, там, допустим, Хайфа, или там какой-то другой город пусть будет, да, или там во Франции, или в Америке, вот здесь, на земле, в таком-то селении Христос. Или там, вот здесь или там, то есть неважно, то есть вся территория нашей планеты, вот это называется здесь или там. Если кто скажет вам, что вот здесь или там Христос, то есть на земле пришел и ногами уже топает здесь, не верьте. То есть заметьте, это слова самого Христа. Те, которые говорят, что Христос придет на землю, будет Мессия, он же Мессия, мы его ждем, вот он придет в Израиль, поэтому Израиль как государство возникло, поэтому евреи стали туда переселяться, на гору Сион, вот оно, как говорится, сионистическое или там сионское учение, да? Заметьте, те, которые так говорят, как бы говорят, что Христос придет на землю, вот он будет здесь, а потом он будет вот там, ну, в какой-то местности, да, на земле. Сам Христос сказал, для тех, которые верят в того Христа, который придет, будет ногами ходить, в Иерусалиме сядет на престоле и будет править миром 1000 лет. Сам Христос вот тогда, когда был на земле, сказал, будут говорить вот здесь или там, то есть на землю пришел. Не верьте. Ибо восстанут уже Христы, я не буду говорить сколько их, не один десяток, включая такого всем известного, как Виссарион, там в России есть где-то на севере, может уже на юга подался, не знаю, ну, знаете такого, да, там Мария Деви Христос была тоже, да, так, тоже, как говорится, пришла, ушла. И много-много-много. Так вот, смотрите, Христос говорит. Восстанут лжехристы и лжепророки. И заметьте, эти лжехристы вот здесь или там, тот в России, та на Украине была, да, ну, это для примера. Кто-то где-то еще в Индии там ходит. Так вот, эти лжехристы будут ходить по земле. Далее. Чтобы было, ну, будем так говорить, убедительно, что они Христос, они, ну, я имею в виду, они Христы, то они дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. То есть, заметьте, зачем будут чудеса уже Христов? Ну, Христос же делал чудеса, делал. Вот и я делаю. Так Христос сказал, что я в конце не буду ходить на земле. Мои ноги не коснутся земли. А ты тут ходишь. Ну, я же чудеса делаю, я же Христос. Извините, нестыковочка получается со словами Христа. Тут какая-то подделка пришла, не договорилась с истинным. Дальше. Вот я наперед вам сказал. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, то есть опять на земле, ну вот конкретно пустыня или степь, или вот он на озере, или на речке, не выходите, то есть вообще не ходите. Это выдумка. Вот это и есть выдуманный Бог. Не выходите. Вот он в потаемных комнатах, то есть не то, что на площадь вышел и говорит, ну где-то вот кто-то пригласил, он где-то ночует, вот его можно сейчас встретить, к нему можно прийти в гости. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. А теперь смотрите. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада. Вы слышите? Если Христос в комнате или в Иерусалиме, его никто не будет видеть, кроме того, кто рядом стоит, потому что и стена его будет даже скрывать. Истинный Христос, когда будет пришествие, смотрите, как молния, которую можно видеть здесь, и то я скажу, что не за 1000 километров, но есть определенное, будем так говорить, расстояние, учитывая, ну, округлость нашей земли, да, что можно видеть, но имеется в виду, что молния высоко на небе, поэтому сколько можно влево, сколько можно вправо за горизонт, вот, чтобы было видно, то заметьте, вот если бы он был в лесу здесь, или в деревне какой-нибудь, или в городе, то его могли бы видеть только рядом стоящие люди. Но Христос говорит, как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть, если бы он был на земле, его бы нельзя было, его пришествие нельзя было бы наблюдать с разных концов земли. Я вам просто говорю, сравнение с молнией. Молния на высоте облаков. Это может 3 километра, это может 7 километров быть, да? Но я имею в виду, где дождевые облака? Где грозовой фронт в атмосфере? А чтобы было видно от востока и даже до запада, вот солнце, смотрите, половина полушария, ну так будем говорить, как в Библии говорится, от востока до запада день, только где-то рассвет, а где-то закат уже. Но, как говорится, еще солнышко где-то откуда-то видно на пол планеты. И вот сравнение, смотрите, как молния исходит от востока и запада, и видна была даже от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть его будут видеть, ну, будем так говорить, пол планеты сразу будут видеть. Потом Земля по мере того, как будет вращаться, это тоже будут видеть. И дальше. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Я пока не буду это комментировать, я уже это говорил, да, не в этом сейчас дело. Вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, луна не даст света своего. То есть, заметьте, признаки пришествия. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Смотрите, не на земле, в потаенных комнатах или в пустыне, явится знамение Сына Человеческого на небе, чтобы его видели все, и знамение пришествия должно быть высоко-высоко-высоко в небе. И дальше. Тогда восплачут все племена земные, и слушайте, и увидят, тоже подчеркиваю, все племена земные, а не вот здесь за углом одна бабушка видела. Все племена земные увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Ну, если опять говорить облака, вот опять 3, 4, 5, может быть там 7 километров, может даже чуть больше, не знаю там точно, на какой высоте они есть и где их уже никогда не бывает. Не это важно. Облака небесные, это не на облаках он будет. Он будет идти с тьмами ангелов святых. И вот эти ангелы и он вместе, он будет выделяться, а тьмы ангелов святых, сияющих в блеске, высоко, будем говорить, в космическом пространстве, будет видно, как приближающееся облако, на котором как бы будет Сын Человеческий. Все племена земные увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Теперь слушайте. Как нам рассказывают, что Христос придет на землю, устанавливает новый мировой порядок, только почему-то все-таки тоже хотел бы заметить, мировой порядок будет устанавливаться. Помните, Библия, Откровение говорит, сатана, дракон дал престол сей, да, зверю. То есть, другими словами, речь идет о сатане, называемом еще и драконом, да? То есть, будет насилие, всякий будет убиваем, а Сын Человеческий не то, что приходил убивать или придет убивать, а Сын Человеческий пришел послужить. Далее. Он не насилует, он не заставляет, он не угрожает, а этот Мессия странный на земле будет. Насилие. Вы заметьте, вот это и есть подделка. Вот это не настоящий Христос. Теперь смотрите, явится знамение Сына Человеческого на небе. и все племена земные увидят, все увидят. Дальше, смотрите, что будет. Спустится ли он на землю, придет ли в Иерусалим и сядет ли на престол. И пошлет ангелов своих, заметьте, он на небе, ну, то есть, как говорится, над атмосферой нашей где-то так, ну, в пределах видимости, что все племена будут видеть, да? Он, находясь как бы там, не спустится на землю, то есть слова, что мои ноги как бы не должны коснуться земли, не буду я в потаенных комнатах и не буду я в пустыне, да, говорят о том, что про Иерусалим вообще не идет речь, чтобы он туда пришел и там сел на престол. Я вам прочитаю дальше стих, вы помните. Человек греха, сын погибели, сядет на святом месте, а в Израиле святое место тоже был храм. Вот лже-мессия придуманный, да, вот он придет, он там сядет, выдавая себя за Бога. Мессия, вы меня ждали, я явился, не запылился. А теперь смотрите, Христос на небе, но видимой земли, ну, на небе, я имею в виду, над землею в атмосфере, будем так говорить, и оттуда пошлет ангелов своих с трубою громогласною. И соберут избранных его от четырех ветров, избранных, то есть все те, кто предоставлены к спасению, будут определены высшим верховным небесным судом. Соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их, то есть, другими говоря словами, со всей планеты. Соберет, ну не пишется, куда? Ну, вроде можно и понять, да, на небе, оттуда пошлет ангелов, те соберут куда, если он находится на небе? Ну, туда к нему, вроде бы. Ну, здесь прямо не написано, можно догадываться, можно сомневаться в этом, да. Далее. Ну, я прочитаю 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стихи. «Ибо сие говорим вам словом Господним», это Павел пишет, «что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших», то есть, как бы, не прежде, чем они, ну, что-то с ними произойдет, то с нами не раньше произойдет, сначала с умершими что-то произойдет, а потом уже с нами, оставшимися до пришествия в живых, как говорится, да? И дальше написано, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, слышите, да? Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, вот смотрите, оттуда, где он находится сейчас там, сойдет, но не написано сойдет с неба и придет, станет на землю, а с неба сойдет, то есть приблизится к планете. А теперь слушайте. А что станет на землю, не написано. Дальше. И как бы сначала. Мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть спасенные, будем так говорить, от времен Адама и Евы. Да? Мертвые во Христе воскреснут прежде. Дальше. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, слушайте, не восхищены будем в Иерусалим, а восхищены, восхищены, восхитить, это снизу вверх полет будет, восхищены будем на облаках. Опять, на каких облаках? Что? Облака вот эти кучевые, дождевые, спустятся на землю, мы на них сядем, как на барже, и поплывем туда, ко Христу? Нет. Вот эти облака, эти облака, это будут ангелы, которых он пошлет. Они белые, сияющие в силе и в славе. Они будут, как говорится, воскрешать вот этих, будем говорить, мертвых во Христе, да? И в окружении этих ангелов, вот это вот восхищены будем на облаках, ангелы будут как облака, а мы как бы будем на этих облаках, то есть в окружении этих облаков. Восхищены будем на облаках в сретение Господу. Сретение – это встреча. Будем восхищены навстречу Господу. Слушайте, на воздухе. И дальше написано: и так всегда с Господом будем. Вы понимаете, да, этот стих уточняет вот предыдущее место из Матфея 24 главы. И эти стихи, как говорится, расставляют точки над «и», чтобы из этих двух мест Писания, Матфея 24 глава и 1 Фессалоникийцам 4 глава, вот эти стихи, что я прочитал, не оставляет надежды на то, что Мессия придет на землю, станет, коснется ногами нашей планеты, будет ходить здесь, будет воскрешать здесь. Ну, естественно, спасенные должны быть с ним, так и должен всех в Иерусалим с собой забрать. Вы видите, никакой надежды на такую теорию, на такую веру нет. Знамение будет на небе, спустится как бы на облаках, то есть в сонме, в окружении белых ангелов сияющих. Это и будет облако. Далее пошлет оттуда, с места над землею, ангелов на землю. Они соберут. Сначала мертвые во Христе воскреснут, потом живые во мгновение ока преобразятся и восхищены будут на облаках, то есть с этими ангелами, навстречу к Иисусу на воздухе. Вы слышите, да? Ни на Иерусалиме, ни в Иерусалиме, ни в храме, ни в Израиле, ни в Палестине. Ни о каком тысячелетнем царстве на земле нет и намека. Тем более на новый мировой порядок, чтобы всякий был убиваем. И еще одно место. Еще вдобавок к этим мыслям, да. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 стих. Да, на земле будет лже-мессия, еврейский бог выдуманный. Вот как раз, видите, две темы стыкуются, да? На земле будет мессия, будет ходить по земле, будет в потаенных комнатах, будет в пустыне, будет в Иерусалиме и даже сядет на святом месте и будет выдавать себя за Бога. И будет будут и чудеса, и будут и знамения. Так вот, смотрите. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов. То есть, смотрите, признаки пришествия Христа какие? Да не обольстит вас никто и никак, да не обманет вас никто и никак, ибо день тот, то есть имеется день Христов, день пришествия Христа, не придет прежде, день тот не придет, доколе не придет прежде, то есть заметьте, сначала должно что-то произойти, доколе не придет прежде отступление. Чье? Ну, будем говорить, общечеловеческое, за небольшим исключением, так я уже грубо говорю, в 500 000 человек. Ну, это те, кто будут в числе, будем говорить, последнего народа Божьего на земле. Прежде произойдет отступление, то есть окончательно вся планета четко пойдет, как говорится, на сторону лже-Христа, лже-Мессии, и отвергнет истинного Мессию. Значит, не придет прежде отступление и не откроется человек греха, то есть что он до сих пор скрывается, что его никто не знает, что это за человек. Это человек из рода Давидова, есть, будем говорить так, как можно сказать, старцы еврейские, которые из дома Давидова хранят вот эту, будем так говорить, родословную нить, и потомки, 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 потомки из дома Давидова, ну, что было вроде по пророчеству, Христос же из дома Давидова, да, и он будет вот этим лжемессией. Но о нем никто не говорят, кто он, что он, как его фамилия, как его зовут, сколько ему лет, никто не знает. Он скрывается. Так вот, вот тогда откроется человек греха, то есть один как бы человек, но человек греха, а не добра и не святости. Далее, сын погибели, то есть, заметьте, это мессия в кавычках, этот мессия должен сам погибнуть. И дальше, что представляет из себя этот человек греха, сын погибели? Противящийся и превозносящийся, слышите, выше всего называемого Богом. Или святыни. Вы слышите? Это живое как бы воплощение Бога на земле будет. По сценарию лжехристианства и иудаизма. Противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог. Вы знаете, евреи хотят восстановить храм на месте так, святыни мусульманской, да? Выдавая себя за Бога. Вот пришествие Мессии. Вот все христиане учат, что Христос придет на землю, что он будет из евреев, что евреи особо избранный народ Божий. Вот образовалось государство во исполнение этого пророчества. Вот евреи возвращаются. Вот и нам надо туда тоже хвостиком повилять и тоже туда за ними пойти. Нам надо просить благословения Израилю. А там Бога нет. А Бог его не возвращал, Израиля, туда, в Палестину. Это Бог американский. Это Бог натовский, европейский, он его возвратил туда. А Бог истинный этим не занимался, там не за что еврею туда возвращать. Это надо было еще воззвать к Богу, это надо было раскаяться в своих грехах еще. А потом бы еще Бог посмотрел там, возвращать, не возвращать. Но слова Христа, хребет ваш согбен навсегда. Вы знаете, что-то договорят навсегда, а не до второго пришествия. И далее. Не помните ли, кстати, обратите внимание, когда я говорил вот эти пророчества на последние дни, да, библейские, я там выражал такую мысль. Вот смотрите, лжемессия придет, и смотрите, о нем написано, откроется. Далее, человек греха сын погибнет, потому что будет опять инквизиция. Далее, что противящийся, превозносящийся превыше всего называемого Богом или святынью, будет выдавать себя за Бога, сядет как Бог, будет выдавать себя за Бога. Обратите внимание. Дальше мы прочитаем. Тайна беззакония еще в действии. Уже в действии. Это во времена Павла этот план уже строился. И заметьте, Папа Римский это и есть земной Бог. Папа Римский это и есть, как говорится, наместник Сына Божия на земле. Он тебя и прощает, он тебя и, как говорится, и умерщвляет, и грехи отпускает, и глава всех церквей. То есть, обратите внимание, этот престол папский, он даже возник не случайно и не стихийно. Ведь привыкли люди, что Папа Римский пресвятейший, непогрешимый. Привыкли? Привыкли. Престол есть, есть. Ну, осталось только из дома Давида кого-то туда посадить. И все. Неспроста же, как говорится, глава всех церквей, и всех колдунов, и всех ворожей, и всех, кого хотите, да, со всего мира, шаманов. Глава всех шаманов, всех церквей, всех, всех восточных, всех западных, и каких хочешь религий. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. То есть, заметьте, это Бог определяет, когда это появится. Не допускает ему открыться в свое время. То есть у него есть свое время, и до этого времени ему Бог не допускает его открыться. Ибо тайна беззакония, это Павел написал 1900 лет назад. Эта тайна, вот этот план уже в действии. Это еще когда Павел жил. Только не совершится, то есть только не откроется вот так открыто, да, до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть речь идет о закрытии дверей благодати, когда Святой Дух отнимется от земли. И тогда откроется беззаконник, то есть знать будем, кто по имени, по фамилии, по отчеству. Ну, по отчеству Давидович будет, наверное. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус, вот настоящий Иисус, пришествие которого состоится вот так, как мы только что читали, убьет свою подделку, убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Теперь слушайте. Пришествие своего – это Иисусово настоящее пришествие. А вот убьет вот этого человека греха, сына погибели, смотрите, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями и чудесами ложными. Вы слышите? Да? Вот чтобы люди не сомневались, что это Мессия, по действию сатаны будет всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными. Вот Христос ходил по земле, и вот он ходит по земле. Вот Христос там вот такое, такие чудеса делает, вот и он делает. И дальше. И со всяким неправедным обольщением, то есть хитромудрым обманом, кого? Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Не приняли любви истины, которая, о которой написано, познаете истину, она сделает вас свободными, она спасет вас от греха. Вот те, которые не пошли путем истины, не пошли путем освящения, сказали, что это нереально, невозможно, и уверовали вот в эти заблуждения, эти басни, байки, да? Это и есть погибающие. И именно за вот эту позицию, именно они клюнут на всякие неправедные обманы, и они клюнут на всякую силу и знамение чудеса ложные. И за сие, вот за вот эту позицию, нежелание идти путем освящения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Вот оно вам тысячелетнее царство, которое ничего не будет. Вот она будет погибель лжи Мессии и нового мирового порядка, и всех ее поклонников. Ну, это произойдет по окончанию семи последних язв. Ну и как бы в подведение итога, что я хочу сказать. Я коротенько пробегусь, не буду я тут рассказывать много чего. Коротенько попытаюсь сейчас, как говорится, подытожить. Значит, разговоры о том, что Христос придет на землю в Израиль, в Иерусалим, где будет править миром тысячу лет, да? Все это подогнано под мечты евреев об их господстве над миром. Они, евреи, к этому идут. Я вам говорил, жена-блудница, которая сидит на звере багряном, это не папство, которое сидит на папстве. Речь идет о жене, единственной личности, которая была женою, как бы Бога, женою Христа. Речь идет об иудейской нации. Они вот ведут своего, как говорится, царя на престол. Вот он, мессия ихний, да? Вот он придет, сядет на святое место, вот они пророчества, вот христиане это приняли, вот христиане этому научили внедрившиеся когда-то иудеи в христианские церкви. Это стало сейчас нормой в понимании так называемых христиан. Евреи идут к мировому порядку, поэтому они так объясняют всем нашим проповедникам, а наши проповедники этому учат нас. То есть нас подводят, как под монастырь, под новый мировой порядок, который возглавит лжемессия, который придет на землю в Израиль, естественно, в Иерусалим, так как он из дома Давидова, и которому надо будет этот храм построить, и на котором он должен сесть. А для этого должна быть снесена мечеть Амара. Вот отсюда, и вы поймете, Валерий из Полтавы, вот почему Армагеддон будет. Но будет все не так, как вы поняли, да? Будет новый мир и порядок, это точно. Будет Антихрист вместо Христа. Я уже прочитал, думаю, понятно, да? Будет последняя проповедь Евангелия Царствия ко всему миру перед вторым пришествием посредством 144 тысяч праведников, да, которые называются жена невеста Христа. Это вовсе будут не евреи, а это люди будут из всех народов, и туда могут, и, конечно, и евреи, если будут праведные, будут туда входить. Далее. Будет трехангельская весть. Далее. Это коротенько пробегаюсь, да. Явится некто в духе силы Илии. То есть будет кто-то. Библия нам говорит об этом. Иллен Уайт об этом тоже говорит. То есть кто-то явится в духе силы Илии, чтобы эта весть была провозглашена так, как когда-то Илья провозгласил: если Бог есть Бог, да будем служить Богу, если Ваал, так Ваалу. То есть весь мир разделится на два лагеря, на истинных и неистинных, на козлов и на овец. Весь мир разделится на две части, как я сказал, на праведных и неправедных. Неправедные — это те, которые не идут путем освящения, которые не верят в это, в возможность этого, и которые говорят, что мы спасаемся верою. Тогда по вашей вере вот и придет вот такой Мессия. Значит, неправедные, независимо от того, кто, какой конфессии, будут гнать и убивать праведных. Все это будет происходить в течение 3,5 лет, то есть 1260 дней по 13 главе Откровения. Далее, прочие от семени жены, то есть те, кто примкнут к 144 тысячам, это есть прочие от семени жены, будут убиты или умрут, в живых останутся только 144 тысячи праведников, и они живыми пройдут через последние 7 язв, и эти 7 последних язв будут на всех нечестивых жителях земли, кроме этих 144 тысяч. Как это было во время выхода Израиля из Египта. Тогда было, на Израиле не было язв, а на Египте они все были. Далее. Будет закрытие дверей благодати, излитие последних 7 язв. Да? После 7 язв будет пришествие Христа, но не на землю, как мы и читали, а на облаке. То есть в окружении ангелов они вот будут этим облаком. Далее, на это как бы облако к этим ангелам и ко Христу на этом как бы облаке, да, значит, с ним будут, значит, ну, когда будет пришествие, да, навстречу с ним будут восхищены все воскрешенные праведники от самого Адама, и вместе со Христом спасенные будут взяты на небо от земли. И тысячелетнее царство будет не на земле, а на небе. Это откровение, надо читать, там 20 глава, да. Сатана будет скован на 1000 лет. Это речь идет о том, что праведники все живые будут преображены, мертвые будут воскрешены. Далее, все нечестивые будут мертвы на планете, а сатана и ангелы, вот они будут как в темнице. То есть, они будут прикованы там, как бы скованы, да. В кандалах. Никто их ни в какие кандалы заковывать не будет, просто они есть, а кем манипулировать, кого обманывать, над кем издеваться — некого. Они вот как будто бы будут заключены в этой темнице, наполненной трупами. То есть наша планета — это темница. Здесь уже нету ни Святого Духа, нету праведников, нету света. Сатана, ангелы и покойники по всей земле. Значит, тысячелетнее царство будет на небе. Далее, там будет происходить суд над всеми грешниками. Кто не вошел в число спасенных, которые будут спасены во время второго пришествия Христа. Через 1000 лет Христос со всеми спасенными возвратится на землю, которая будет усеяна трупами погибших и разрушена последними 7 язвами. Да? Дальше, произойдет воскрешение всех грешников. Это, помните, да, воскресение... осуждение называется по откровению. Воскрешены будут все грешники. Сатана и его ангелы начнут подбивать их на последнюю битву со Христом. Вы помните, там тоже это можно прочитать в последних главах Откровения, да? После этого все нечестивые с ангелами сатаны и самим сатаной будут брошены в озеро огня. То есть наша земля фактически будет подвергнута термоядерной реакции. То есть вот та плазма, которая внутри нашей планеты, вот то жидкое огненное состояние, вот наша планета вся переплавится, вот это называется озеро огненное, да, и все дела на ней сгорят, и все последствия человеческой деятельности, человеческих грехов, все сгорит, и земля будет обновлена, все сгорит, и все дела на ней сгорят, потом она будет обновлена, и все спасенные со Христом будут вечно обитать на этой земле. Я вот так коротенько пробежался, потому что если все это читать, все это очень длительно, и не знаю, нужно ли всем это. В принципе, ну вот так я пробежался, для того человека, которому надо было бы это знать, ну, я думаю, что он будет знать. Вы знаете, да, вот и адвентисты когда-то говорили, что Христос придет в 1844 году, но вы видите, пришествие не состоялось в связи с тем, что не было кое-что учтено из того, что мы вот только что читали, да, что сначала должен открыться человек греха, сын погибели. То есть неправильно поняли, неправильно истолковали пророчество. Но вы знаете, допустим, свидетели Иеговы говорят, что пришествие Христа в 1914, они говорили, когда они говорят, что адвентисты это говорили, они сбылось. Вот видите, вот адвентисты-обманщики. Я им всегда говорю, вы извините. После адвентистов вы говорили, потому что эти свидетели Иеговы – это выходцы из адвентистов. И вы говорили, что Христос придет вот так же буквально, как адвентисты говорили, вы говорили, что придет в 1914 году. И когда он точно так же не пришел, как и у адвентистов, эти свидетели Иеговы тут же объяснили, что он пришел духовно. То есть не в видимом таком человеческом образе, а духовно, незримо. Я говорю, вы знаете, он не присутствует незримо всегда. И они говорят, нет, вот он сейчас пришел, и с 1914 года на земле настало царство Христа, поэтому у них их не собрание называют залы царствия. А я говорю, правильно, вот как Христос пришел, началась Первая мировая война. Потом была Вторая, теперь идет к Третьей мировой войне. Вот смотрите, царство Христа. Вот что творится? Такого не творилось никогда за всю историю человечества, что творится сегодня. И при этом же царстве Христа, так называемом, антихрист, вот получается, по пророчеству должен прийти. Куда же этот Христос смотрел? Это я так коротенько пробежался, так что была более-менее такая понятная картина, как произойдет пришествие Христа. То есть на землю никак, на земле никакого царствия не будет. Все эти объяснения, что будет в Иерусалиме, Христос придет, там будет Мессия, это все обман чистейшей воды. На сегодня я заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Еще что хочу сказать. Пишите вопросы, у меня уже вопросы подходят к концу. Осталось буквально парочку вопросов. Можете сейчас написать. Можете мне по скайпу, кто знает на электронную почту, можете тоже об этом написать. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Оставайтесь с Богом.